Прогресс в биологии воспринимается как усложнение или увеличение организмов. Однако ни один живой сложный организм не может выжить без простейших. А в социуме, напротив, менее развитые сообщества более зависимы от более развитых. Поэтому в социологии и истории под прогрессом понимают положительные изменения в обществе. Тем не менее, многие современные биологи и историки стараются не пользоваться этим термином, считая его неверным. О том, какие научные данные заставили ученых пересмотреть привычное понятие прогресса, рассказывают авторы новой книги «Макроэволюция в живой природе и обществе», доктор исторических наук Андрей Каратаев, доктор философских наук Леонид Гринин и доктор биологических наук Александр Марков. С ними беседует Ольга Орлова.
Продолжая разговор о сравнении эволюции в человеческом обществе и в природе, я, Леонид, хочу вас спросить. Ведь одним из таких ярких показателей общественной эволюции является прогресс, так?
Скажем, в средние века совершенно не поощряли изобретательство. И наоборот, были нередки случаи, когда изобретатели изгоняли, потому что их машины могли лишить мастеров возможности, так сказать, прилично жить. И еще в конце 18-го, в начале 19 века были разрушители машин в Англии, которые боролись таким образом с прогрессом, лишавшим их куска хлеба. А теперь ситуация совершенно иная. Изобретение ставится, не только это поощряется, но как бы планируется. Существуют огромные институты, разнообразные фирмы, которые занимаются только инновациями, изобретением. И в результате социальная эволюция очень быстро развивается. Она...
Простите, но тут же тогда сразу возникает вопрос. Вот прогресс социальной эволюции и прогресс биологической эволюции, что это такое? Можно ли говорить о прогрессе в биологической эволюции?
Может быть, Александр?
Ну, понятие прогресса в биологии... Вокруг этого понятия очень много дискуссий. Сейчас, в общем, большинство западных ученых, эволюционистов склоняется к тому, что лучше всего вообще не пользоваться понятием
этим термином,
прогресса.
Да?
Да, ну...
Среди для социальной эволюции наблюдается то же самое.
Еще больше, я думаю,
специалистов по социальной эволюции на Западе тоже избегают пользоваться понятием прогресса.
Ну, вот давайте, может, попробуем разобраться с этим. Действительно, давайте определим прогресс в биологическом. Эволюции бывает, во-первых, морфофизиологически, но это усложнение строения организма, повышение его энергетического уровня, например, переход к теплокровности, увеличение сложности организма. Бывает прогресс биологический. Так называют, когда какая-то группа, какой-то вид добивается успеха, широко расселяется, достигает высокой численности. Но обычно все-таки, когда речь идет о прогрессе, имеется в виду вот первое – усложнение, усложнение организма. Действительно, в эволюции далеко не во всех линиях наблюдается какое-то усложнение. Собственно говоря, в большинстве линий никакого усложнения не происходит. И поэтому предлагается отказаться вообще от понятия прогресс. Ну, скажем, там микроорганизмы, микробы, у них никакого усложнения не наблюдается в течение эволюции, они миллиарды лет продолжают оставаться на одном и том же уровне сложности. Ну, то же самое можно сказать про многие другие организмы. При этом, тем не менее, если мы посмотрим, скажем, суммарное количество сложности, если можно так выразиться, в биосфере, если мы посмотрим, а какой вот в каждый момент времени был самый сложный организм в биосфере, то тут мы увидим все-таки рост. То есть постепенно появляются и накапливаются в биосфере все более сложные организмы. И соотношение сложных и простых меняется вот в пользу сложных. Скажем, 600 миллионов лет назад еще практически не было даже многоклеточных животных и растений. Были только одноклеточные. Потом появляются многоклеточные, более сложные организмы. При этом, конечно, одноклеточные сохраняются. Принципиальное, может быть, отличие биологической эволюции от социальной эволюции в том, что с самого начала, когда в биологической эволюции появляется какая-то сложная форма, она изначально зависит от появившихся ранее более простых форм. То есть здесь даже речи не может быть о том, чтобы, скажем, многоклеточные вытеснили одноклеточных. Тогда многоклеточные сами не смогут существовать. Если сейчас на планете исчезнут все одноклеточные, вся биосфера рухнет тут же. Ни животные, ни растения не могут существовать без микроорганизмов. А вот если наоборот многоклеточных уберем, то микробы останутся жить. Но вот мне кажется, что в социальной эволюции это гораздо меньше выражено. То есть у нас нет такого, чтобы вот развитые общества жизненно зависели от,
скажем, от
охотников-собирателей и не могли бы без них существовать.
И с другой стороны, и наоборот. Андрей, это так? Если представить себе, что те самые цивилизованные страны вдруг завтра в силу каких-нибудь страшных катастроф или катаклизмов исчезают, и остаются только те общества, которые живут вот на уровне собирателей.
На Андаманских островах, где до сих пор независимые охотники-собиратели сохранились.
Да, например.
Ну да, наверное, обитателям Андаманских островов, видимо, от этого ничего.
С ними
двух,
ничего не
двух
случилось?
Двух Андаманских островов, где до сих пор сохранились независимые охотники-собиратели. Ну, наверное, им только лучше, чтобы...
То есть, наверное...
Ну, вообще, то, наверное, не холодно, не жарко. Они, ну, как, они не пускают до сих пор к себе посторонних, обстреливая их стрелами, отравленными ядом. Ну, поэтому никто туда и... Ну, в общем, то есть...
Нет,
ну,
в тропических лесах Амазонки тоже есть племена, которые не вступают в контакт. Нет, там даже есть, кто вообще не вступает ни в какой контакт с миром.
Жителям Африки, я думаю, пришлось вот это плохо, потому что в Африке большой демографический рост, и он зависит во многом от западных технологий медицинских.
Прямо от помощи западных.
От помощи, и тогда в этом случае там могла бы наступить демографическая катастрофа.
Хорошо, а наоборот, если, например, общество охотников-собирателей, те племена, которые не вступают в контакт с миром, и даже если что-то случается с народом развивающихся стран, что происходит тогда с цивилизованным миром?
Здесь, кажется, вот цивилизованный мир, кажется, особо не пострадает. Мне вот не видно. Здесь действительно, пожалуй, в большей степени более простые общества. То есть, если есть взаимодействие между простыми и сложными обществами, то, скорее, все-таки простые общества оказываются вскоре более зависимыми от сложных, чем наоборот. Но при этом нужно сказать, что в принципе в социальной эволюции были случаи, когда вот именно происходило достраивание сложных обществ рядом с простыми, при этом без вытеснения. Ну вот один из редких примеров – это пигмеи, ну вот охотники-собиратели экваториального леса и соседи-земледельцы банту. Но, собственно говоря, в экваториальном лесу охотники-собиратели выжить в принципе не могут, потому что на самом деле это одна из самых бедных по полезной для человека биомассе. Это именно экваториальный лес, именно из-за сверхэффективности экваториального леса, когда все уходит в плотный слой листвы, несъедобные для человека, подлеска нету. То есть как раз в нормальном экваториальном лесу человек просто выжить не может.
Плодов только... тоже мало.
Ну да, то есть появились они только после того, как появились вместе с продвижением земледельцев. Вот охотники-собиратели могут, по крайней мере, в экваториальном лесу в Африке известны только живущие в симбиозе с земледельцами. Но там еще проблема какая в экваториальном лесе, там еще животные все очень, то есть практически без жира. То есть там проблема именно с углеводным голоданием. То есть белок там добыть еще можно, а вот углеводов в экваториальном лесе добыть невозможно. Только охотники-собиратели, которые могут обменивать то, что они добывают в лесу, на богатые углеводами продукты земледелия, только они и смогли реально жить. И здесь действительно фактически произошло заполнение ниши. Земледельцы с охотниками-собирателями не конкурировали друг друга, а друг друга дополняли, друг друга кооперировались. Но это редкий случай, когда вот действительно это такое четко аддитивное, не вытеснительное эволюции, применительно к социальной эволюции.
Мы вернемся к тому, с чего мы начали. Мы говорили о прогрессе, да? Но мы не сказали, как можно понимать буквально прогресс в социальной эволюции. Он бывает разных видов биологической эволюции. И в общем, от этого термина Александр сказал, биологи предпочитают немножко отдаляться, отстраняться.
В смысле западные. Ну, применительно, как я уже сказал, прогресс социальной эволюции является, по крайней мере, вот нечто сходное. В 20 веке термин прогресс все в меньшей и меньшей степени стал применяться и западными социологами. Но при этом, ну, применительно к социальной эволюции, здесь уже вступают в силу этические факторы. Просто нужно иметь в виду, что прогресс имеет некие положительные этические коннотации. То есть прогресс предполагает не просто усложнение,
рост сложности. Но усложнение как бы с пользой.
Рост счастья людей.
Рост сложности, если у нас просто растет социальная сложность, то, в принципе, здесь используется термин развитие. Прогресс – это вот все-таки, когда не просто идет усложнение, а от этого людям становится лучше.
Когда в результате развития происходит что-то полезное.
А вот что такое лучше? Тут уже начинаются большие проблемы, и часть исследователей считает, что это просто уже не научный вопрос, что такое лучше. То есть это вот вопрос этики, вот специалисты по этике, то есть вот философы пускай этим занимаются, а вот мы социологи, это вот не наша проблема.
Леонид, вы как философ, поясните, пожалуйста.
Известный детский писатель писал, что такое счастье, каждый понимал по-своему. Поэтому, когда прогресс связывают с улучшением во всех отношениях, такого прогресса нет и быть не может. Потому что улучшение в чем-то всегда означает ухудшение
где-то.
Весь вопрос в балансе. Кому стало лучше, большинству или меньшинству? Сегодня идет процесс глобализации, который очень хорошо, кстати, характеризует некоторые особенности социальной эволюции. В частности, глобализация означает одновременно вытеснение многих культур за счет того, что появляется нечто общее. Хорошо или это плохо? Это можно рассматривать под разным углом. Назовем мы это прогрессом и развитием. Эти изменения в социальной эволюции вот однозначно просматривается.
Еще Андрей добавил бы, вот есть некоторые критерии прогресса, тенденции признаются большинством людей, как раз вот если их поменять, то получается довольно причудливая картина. Один из наиболее основных критериев прогресса – это вот ожидаемая продолжительность человеческой жизни. Вот вроде бы все-таки большинство людей все-таки хотело бы скорее жить бы дольше, чем меньше, но здесь получается очень причудливая картина, потому что после аграрной революции в течение, после перехода к земледелию, в течение нескольких тысяч лет социальное развитие сопровождалось закономерно образом сокращением ожидаемой продолжительности человеческой жизни. Это очень подробно исследовал, в особенности такой Марк Натан Коэн, американский антрополог, собрал огромный фактический материал. То есть это известно и по фактическому материалу, просто по костям можно возраст смерти определить. Все-таки костей археологи понакопали очень большое количество, поэтому на фактическом материале показано, что после перехода к земледелию в течение очень продолжительного времени наблюдалась тенденция к сокращению продолжительности человеческой жизни. Совершенно не случайно. Не случайно, потому что переход к земледелию это означает обеднение диеты. Вообще, в принципе, человеческая биограмма приспособлена именно к охотничьей-собирательскому образу жизни. Диета охотника-собирателя – это оптимальная диета, то есть это большое количество белка, витаминов, очень много углеводов. Переход к земледелию – это искусственное увеличение в биоценозе количества очень узкого круга культурных растений, как правило, богатых углеводами, бедных витаминами. При этом каждый новый шаг, переход от экстенсивного земледелия к интенсивному, с одной стороны, вроде бы прогресс, колоссальный, переход к интенсивному земледелию. Но это значит, что сокращается количество именно растений, полезных растений, животных в биоценозе, труд становится все более и более однообразным, монотонным, растет скученность, растет количество патогенов. Чума не могла появиться среди охотников-собирателей. Для того, чтобы появились такие катастрофические эпидемические заболевания типа чумы, должно быть существовать больше 100 миллионов человек между собой связанными реальными связями. Поэтому, значит, в течение очень-очень долгого времени закономерным образом каждый новый шаг, так сказать, прогресса сопровождался в некотором смысле антипрогрессом, то есть сокращением продолжительности человеческой жизни.
С Андреем Каратаевым, Леонидом Грининым и Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.